Глава восьмая. Некромантов есть позорно. Уйма поймал меня, как и было обещано. Руки у людоеда оказались твердыми, будто трамвайные рельсы. Я поспешила высвободиться, встала на трясущиеся ноги и сделала вид, что нисколько не волнуюсь. Там, откуда я только что свалилась, быстро затягивалась дыра в стене. Словно испарялась радужная клякса.
«Тут они и падали!»
Просвистел Уйма, втягивая в себя плотный сырой воздух.
«Помер! Плюх! И здесь!»
Я оперлась на посох, для уверенности, и огляделась. Загробное царство и выглядело соответственно. Черная пещера с нависающими сводами. Теперь, когда вход закрылся, мы с Уймой оказались в тупике. Вверх и вверх тянулась неровная, черная, будто облитая мазутом стена.
«А вот так они поднимались!»
Уйма коснулся железной скобы, вбитой в стену. Чуть выше была еще одна скоба. И еще одна.
«Некроманты!»
Уйма шевельнул ноздрями, глядевшими из бороды, как бледные ласточкины гнезда.
«Вишь, лесенку себе прибили! Трупоеды! Жри траву!»
В его голосе было неодобрение. «Что?» Уйма обратил ко мне желтые глазища.
«Ключ потеряла!»
Я испуганно схватила себя за карман. Отпечаток пальца Гарольда был на месте.
«А деньги?»
Кошелек с золотом остался лежать на поставке для мела, и я только теперь об этом вспомнила. Людоед глядел на меня сверху вниз. Мне не нравилось, как он глядел. Неприятно было, что он сразу же поймал меня на оплошности. «Подумаешь, золото забыли!»
«Ну, пошли!» —
предложил людоед снисходительно. «Еще и командует!» Я взвесила посох в руке. «Ты что, здесь бывал раньше?»
«Нет!»
«Так куда мы пойдем?»
«Туда!»
— Уйма показал пальцем.
«Что, есть еще куда?»
Я повертела головой. Проклятый людоед был прав. Из тупика вел только один путь. Не дожидаясь моего согласия, Уйма повернулся и пошел вперед, по обыкновению легко и бесшумно. Мне пришлось почти бежать, чтобы успеть за его неторопливым шагом. Мельком глядя по сторонам, я впервые обрадовалась, что Гарольд навязал мне в спутнике людоеда. Окажись я в этом месте одна. Нет, я не струсила бы ни за что, но... Повеяло ветерком. Уйма остановился. Я догнала его, встала рядом, стараясь дышать спокойнее и потише.
«Тут они шли», —
сказал Уйма. Перед нами был глубокий ров шириной с небольшую улицу. Через ров была перекинута медная труба. Во всяком случае, мне подумалось, что это должна быть медь. Никогда в жизни не видела такого музыкального инструмента. Он был похож на распрямленный и вытянутый в струнку саксофон колоссальных размеров. Слева от трубы ров был неглубокий, можно было разглядеть кучи хлама на каменистом дне. Справа зияла черная пустота. Уйма столкнул туда камушек носком сапога. Звука падения мы так и не дождались.
«Тут они шли»,
— повторил Уйма.
«Кто, к примеру, дурак, валится налево? А кто, скажем, трус, направо?»
«Трус?
К примеру, жри траву. А кто хороший, переходит на ту сторону».
«По-твоему, если не дурак и не трус, то уже хороший?» Уйма уставился на меня с непонятным выражением. Я смутилась. «Ну а мы куда свалимся?» спросила грубым, как после простуды, голосом.
«Мы хорошие»,
возразил Уйма.
«К тому же мы живые. Зачем нам идти через эту трубу? Там перелаз есть».
Я проследила за его взглядом. Слева, чуть в стороне, ров был завален каменными глыбами, и по их гребням можно было перебраться на ту сторону. Уйме было просто. Он перешагивал с камня на камень. Мне мешал посох, и, если честно, ноги оказались кратковаты. В одном месте я не удержалась и сползла по скользкому камню почти на самое дно. Людоед, к моему ужасу, не стал тут же вытаскивать меня. Он, наоборот, спрыгнул, перелетел через мою голову и приземлился на дне. Беззвучно. Присел, потрогал черный камень.
«Тут был огонь!»
В голосе его звучало удовлетворение. Звук отражался от низкого потолка, от скал и от стенок рва. Казалось, сама пещера говорит многими свистящими голосами.
«Для дураков, значит?»
«По-твоему, дураки хуже всех?» Спросила я угрюмо.
«Нет!»
Уйма почесал бородищу.
«Там, с другой стороны, вообще непонятно что. Дырка, пустота. Трусу стало быть долго лететь».
«Значит, трусы хуже всех?» Уйма посмотрел на меня с подозрением. Хотел ответить, но что-то привлекло его внимание. Он наклонился и вытащил из каменного крошева тусклый волнистый меч с остатками вцепившейся в него руки. Стряхнул кости вместе с ветхим рукавом. С удовольствием примерился к мечу, взмахнул и так и сяк, засвистел воздух. «Это что, тоже осталось от мертвых?» У меня заныло под ложечкой.
«Это уже потом, когда живые тут ходили»,
сказал Уйма с удовольствием.
«К печати шли. Хотели, значит, обратно выбраться. Некроманты, жри траву».
Я попыталась влезть на обломок скалы. Ничего не получалось. «Ой, мам, мы что, так и будем в яме сидеть?»
«Не будем!»
Он подал мне волосатую пятерню, и я уцепилась за нее почти с облегчением.
«Трудно быть мертвым!»
Бормотал Уйма, помогая мне выбраться на противоположный край рва.
«И без того трудно. А тут еще некроманты. Попадись мне хоть один!»
«Откуда ты знаешь, кто такие некроманты?»
«Откуда? А у нас на островах они тысячу лет гнездились. И вот что за беда! Их жрать несподручно!»
«Ядовитые?»
«Не то чтобы. Неприлично их жрать. Однажды некроманта съешь, потом всю жизнь тыкать пальцем будут».
Я заглянула Уйме в волосатое лицо. В бороде не понять было, говорит он правду или издевается. Еще примерно через полчаса мы выбрались на узкий каменный карниз. Пещера осталась позади. Над нами было небо черное, без луны и без звезд. Ветер пахнул дымом. Впереди расстилалась, кажется, равнина. Я увидела много огней, стекающих к одному большому пожарищу. Я посмотрела ночным зрением. Так и есть. Посреди равнины горели развалины. Их со всех сторон атаковали не то люди, не то призраки. Издалека не разберешь.
«Жизнь идет!»
Задумчиво сказал Уйма, и я снова не поняла, не смеется ли он надо мной. Неподалеку от нас стоял еще один замок. Почти целый, с виду неприступный, закутанный в стены и бастионы, как младенец в пеленке. В окне башни мелькнул огонек. Я присмотрелась. Нет, не показалось. Вот снова мелькнул. Я поводила посохом, как антенной, пытаясь уловить, откуда исходит опасность. От горящих развалин опасностью несло за версту. Но и темный замок вовсе не внушал доверия. Под нами была отвесная круча. Чтобы спуститься здесь, надо было быть дипломированным скалолазом с полным набором снаряжения.
«Это путь для хороших»,
— Уйма читал мои мысли.
«Должна найтись лесенка»,
— я хмыкнула.
«Там!»
— Уйма указал вдоль карниза.
«Поищи!»
И стоило мне завернуть за угол, как лесенка нашлась. Она была сложена из мрамора. Она была укрыта остатками ковра. Я подумала, а может, я несправедливо обидела Гарольда? Может, Уйма в самом деле стоит десятерых? «Спускаемся!» — сказала я начальственным голосом. «Пусть людоед не забывает, кто здесь главный». «Если бы вам пришлось добывать принцев в совершенно незнакомой стране, куда бы вы для начала направились?» «Думаю, в замок». «Где замок, там, возможно, принцы. Или хотя бы кто-то, кто знает, где этих принцев искать». К тому времени, как мы с Уймой постучались в ворота, я уже едва держалась на ногах. Я умирала от усталости. Мне хотелось пить, есть, а больше всего проснуться в своей постели и вздохнуть с облегчением. И ведь кого винить? Некого винить. Сама пошла, сама напросилась. Не послушала Аберона, А ведь могла бы припомнить, чем такое непослушание обычно кончается. Может, еще не поздно вернуться в пещеру, дойти до печати и сбежать из этого неуютного мира.
«Ключ потеряла!»
— спросил Уйма. Волнистый меч он взял с собой и держал теперь под мышкой, как огромный градусник. Я так устала, что даже не вздрогнула в очередной раз. Восковой отпечаток Гарольдова пальца лежал в глубине кармана. Я и без Уймы проверяла его каждую секунду.
«Ты не нагрей его, а то размажется, и все».
«Поучи меня», — подумала я сумрачно. Мешал плащ. Мешали сапоги. Даже посох казался слишком большим и тяжелым. Я опиралась на него, как старец на клюку. И повелитель людоедов из меня, если честно, не вышел. Всего несколько часов мы провели за ведьминой печатью, но Уйма уже полностью утвердил свое главенство. По праву сильного. Более того, захотел он сожрать меня прямо здесь и немедленно, я бы даже не удивилась, наверное.
«Сейчас!»
сказал Уйма, чуть различимо усмехаясь в бороду.
«Нас встретят, как дорогих гостей. Накормят мясом, напоят и уложат спать».
Он издевался. Он издевался надо мной почти всегда, когда говорил. «Это же ты захотел идти в замок», сказала я, хоть это было неправдой. «Мы оба захотели идти в замок. Куда еще?» Уйма со свистом втянул в себя воздух, засмеялся. В этот момент в воротах открылось окошечко.
«Кто там?»
В голосе не было ни радости, ни гостеприимства.
«Друзья!»
— отозвался Уйма, прежде чем я успела открыть рот.
«Ждите!»
Окошечко закрылось. «Почему друзья?» — спросила я шепотом.
«Потому что или друзья, или враги. Он бы тебя кипящим маслом со стены и жри траву!»
Я попятилась от ворот, запрокинула голову. Прямо над нами в самом деле нависал глиняный раструб. «Давай отойдем».
«Если друзья», —
резонно возразил людоед,
— «то стой и жди».
«А если здесь нет принцев?»
«Значит, нет».
«А если...»
«А если глаз отвалится и в кишки провалится?» «Ты вот что, маг дороги, никому не говори, откуда мы. И про ключ молчи».
В этот момент заскрипели ворота. В длинной полутемной комнате сидели кружком люди. Живые, насколько я могла судить. Воины в доспехах, среди них, к моему удивлению, две плечистых женщины. Старичок, лысый и бородатый. Еще кто-то, я не успела рассмотреть. Они сидели, не сводя глаз с трупа, который валялся на мозаичном каменном полу. Я испугалась. Мертвый мужчина лежал, глядя в потолок стеклянными голубыми глазами. Его кружевная рубаха была наполовину белая, наполовину темно-красная. Из окровавленной груди торчал не то кинжал, не то стилет. Я увидела рукоятку и быстро отвела глаза. Ну надо же, попали как раз на похороны.
«Садитесь»,
сказал пожилой стражник, который нас привел. Уйма, ни о чем не спрашивая, опустился на пол. Я присела рядом на корточке. Это что, у них обряд такой похоронный? Сидеть и пялиться на павшего воина. Но этот, кажется, погиб не в бою. Скорее, его в постели предательски подрезали. Может, это был принц? Единственный принц здешних мест? От жажды у меня растрескались губы. Перед глазами темнело. И вот, когда я уже готова была сдаться и грохнуться в обморок рядом с бездыханным телом, труп вдруг мигнул. Никто не удивился. Никто не испугался. По комнате прошел радостный шепоток, и многие вздохнули с облегчением. Труп мигнул еще раз, приподнялся на локте, протер глаза. Оглядел собравшихся. Взгляд его остановился на Уйме.
«Кто такой?»
— спросил он голосом большого начальника.
«Друг!»
— Уйма даже не мигнул.
«Будешь биться?»
«Буду!» —
отозвался Уйма после едва ощутимой заминки. Бывший труп осклабился.
«Оглядим, как ты бьешься!»
Он сел и с натугой выдернул из груди стилет. Я рассмотрела черное от крови треугольное лезвие. Его взгляд равнодушно скользнул по мне. Посох, к счастью, лежал на полу за спиной широкого уймы.
«А это кто?»
«Слуга!»
— отозвался уйма без зазрения совести.
«Мальчишка!»
Я поперхнулась и закашлялась. Рассудок мой жалобно кричал, что уйма прав, и нечего здесь размахивать посохом. Но все равно обида была ужасная. Вот так, из мага в дороге к людоеду в мальчишке. Бывший труп совершенно удовлетворился этим ответом и больше на меня не смотрел.
«Братья!»
— сказал он без всякого выражения, будто читая заученный текст.
«Я с вами, а значит, мы победим. Если у вас есть хоть пара десятков солдат»,
— добавил он, внезапно засомневавшись.
«У нас почти сотня, мастер-генерал», — радостно сообщила одна из бронированных дам.
«На стены!»
— все так же без выражения сказал мастер-генерал.
«Все на стены! Это наш последний бой! Пусть атакуют!»
В наступившей суете уйма куда-то подевался. Я нашла себе уголок, села, пристроив посох в темном местечке, и задумалась. Умирать сейчас или погодить? Уйма появился минут через 10. Сперва я услышала чавканье, потом запах жареного мяса. Наконец в коридоре появился людоед. В правой руке у него был меч, в левой — огромная кость с остатками мяса. Не иначе убил кого-то и доедает.
«Идем!»
«Куда?»
«Здесь кухня!»
В проеме между двумя окнами уйма остановился. Рванул со стены ветхую портьеру. Затрещали нитки.
«Ты чего?»
«Посох замотай! Кто спросит? Скажи, лыжи!»
«Что?» Уйма, не слушая меня, удалялся по коридору. Волоча в одной руке посох, а в другой обрывок портьеры, я поспешила за ним. «Ну откуда, скажите, пожалуйста, волосатому людоеду с островов знать, что такое лыжи? И кто с собой потащит лыжи в осажденный замок?»
«Ты издеваешься», — сказала я жалобно. «Ты опять смеешься надо мной?»
«Нет».
И он втолкнул меня в просторное, пропахшее дымом и жиром помещение. Здесь никого не было, если не считать крысы, которая при нашем появлении даже не соизволила убежать. Просто ушла в нору, неторопливо и в развалочку. Я со стоном повалилась на деревянный стул.
«Заматывай посох!»
Уйма заглянул в котел, висевший на треноге, рядом с погасшим очагом.
«Кашу будешь?»
«Пить хочу».
«Вино будешь?»
«Нет».
Уйма фыркнул.
«Тогда водичка».
Я вспомнила морс, которым меня угощал Оберон. «Зачем мы сюда пришли, если тут нет принцев?»
«На!»
Уйма поставил передо мной тарелку каши и кружку с водой.
«Скажешь Гарольду, уйма заботился,